Так что, пожалуйста, Наташ, лекция.
Мой друг. Вот. Доброе утро.
Доброе.
Я так понимаю, что многие без камеры, так что ориентироваться придется на тех, кого вижу. Когда вы будете такими важными для обратной связи, когда вы начнете засыпать или наоборот перевозбуждаться, я буду понимать, что надо что-то с этим делать. Я хотела поговорить сегодня немножко про устройство гештальт-терапии. Вот. Хотя она существует уже много лет, и много написано прекрасных книжек по теории гештальт-терапии, и докладов, лекции, обсуждений. Тем не менее, говорить про это все еще интересно. Может быть, потому что гештальт-терапия остается таким очень живым направлением. Я думаю, что вообще психотерапия это такое в обществе занимает маргинальное место. Место на границе нормы и патологии. Она занимается теми вопросами, для которых в обществе, в культуре нету хорошей формы. То есть, когда есть какие-то переживания, есть какие-то желания, выборы, какие-то события, для которых в сообществе, в социуме нету подходящих слов, чтобы это описать, нету каких-то предписаний, как надо действовать, или они становятся недостаточными и неподходящими. Свободы, чтобы что-то переживать, достаточно, а формы не хватает. И тогда психотерапия занимается поиском или созданием этой формы, которая позволит человеку не спятить, не сойти с ума, не уйти куда-то за пределы человеческого такого пространства и в то же время иметь возможность пережить то, что с ним происходит. В этом плане такая революционная вещь психоанализа заключалась в том, что появилось слово «бессознательное». И было описано и получен доступ к такой сфере психической жизни, как бессознательное. И это открыло возможность для большого количества разных переживаний и разных новых отношений. В этом плане психотерапия немножко похожа на поэзию. Человек переживает, мучается, не знает, что с ним происходит, то ли на дерево залезть, то ли со скалы сброситься. А поэзия находит слова и форму, как это переживание в каком-то культурном, понятном для других людей способом пережить, дать ему возможность занять какое-то подобающее ему место. Для гештальт-терапии, мне кажется, таким вот революционным тоже очень важным вкладом это понятие контакта и понятие поля. Контакта не просто как явление, а контакта как способа описать процесс, в котором мы все находимся. То есть гештальт-терапия позволяет хорошо описать, обнаружить себя в ситуации бесконечных изменений. Пока жизнь была стабильная, но для такой вещи не было особой потребности. В общем, такого взгляда на себя, как на целостную структуру, было достаточно. Я король, и этим все сказано. Король. Или «я разбойник». И этим тоже все сказано. Когда изменений стало слишком много, и для этого нужно не просто совершить какой-то один поступок, убить короля и занять его место, а это стало каким-то постоянным событием, вот это высокий уровень неопределенности и отсутствие внешних каких-то описаний и опор, то возникла потребность, ну вообще, если раньше человек, который постоянно говорит, сегодня говорит, я король, завтра я разбойник, потом я дерево, потом я мыслитель, то, в общем, еще в начале века это было достаточно, чтобы загреметь палату номер 6. И, в общем, для нормальной жизни такой человек был непереносим, он находился за гранью. А сейчас это естественная часть жизни. И гештальт-терапия предложила такой прекрасный вот концепт, конструкт, модель, которая называется цикл опыта. То есть способ описать, пережить процесс постоянных изменений. Это, наверное, такой алазерды к лекции Кирилла, потому что это немножко не то, про что я собиралась говорить, но лекция была интересная, и какой-то резонанс это вызвало. А хотела я говорить про то, как этот процесс переживается и проходит для разных его участников. Первым оказывается клиент. Вот первый участник, да, ну, понятно, что да, психотерапия – это такие искусственные отношения, которые возникают из-за того, что люди договорились о том, что в течение некоторого времени они будут заниматься процессом одного из них. В жизни мы часто встречаемся с такими элементами, там, и в детско-родительских отношениях, и в дружеских отношениях, когда жизни и переживания одного человека становятся заботой двоих. Ну, особенно, правда, в детско-родительских отношениях это ярко представлено. Но в психотерапии это не пожизненные, а это очень такие ограниченные, искусственно созданные отношения. Мы договариваемся, что один человек что-то переживает, а второй помогает ему это сделать наилучшим образом. Есть направление в гештальт-терапии, где все этим и ограничивается. Вот если, может быть, кто-нибудь из вас читал, несколько лет назад была переведена и издана книжка «Гештальт-терапия в традиции Дика Прайса», где отношения между клиентом и терапевтом вообще сводятся к тому, что один практикует осознавание, а второй ему помогает. И это может быть любой человек и в любой момент. Вот. Там даже не рекомендуется использовать слово «терапия», а используется «гештальт-практика». То есть один человек занимается практикой осознавания, а второй ему все-таки помогает. Потом они могут поменяться местами. В чем все-таки в этой ситуации, в чем задача клиента? Потому что в первую очередь это, конечно, основная работа, основная тяжесть, которая приходится на клиента. У человека должно быть достаточно интереса и смелости, чтобы встретиться с тем, что как он сам мешает себе жить. Не каждый человек может быть клиентом гештальт-терапии. И, наверное, те, кто из вас практикует, знают, что иногда нужно довольно много времени для того, чтобы подготовить человека, чтобы он смог стать клиентом гештальт-терапии и применять гештальт-терапию к себе. Потому что это правда такая достаточно самостоятельная, ответственная, не всегда приятная работа. Обнаружить не просто, как другой человек мешает мне жить, а озадачиться тем, как я сам мешаю себе жить. В принципе, гештальт-терапия начинается именно с этого момента. Я готов посмотреть, а все остальное такая подготовка про то, что это не страшно, что от этого ты не разрушишься, ты не станешь негодяем, это не будет, это не так уж стыдно это обнаружить. Это вот некоторая такая подготовка к тому, чтобы человек мог этим вопросом озадачиться. То есть работа, которую делает клиент в терапии, это обнаружение, признание своего страдания. Может быть, на уровне дискомфорта, мне что-то неудобно. Может быть, на уровне проблемы, у меня что-то не получается. Может быть, на уровне, правда, боли, страдания и мучения. Мне так плохо, я жить с этим не могу. Но клиент готов обнаружить, признать в себе наличие вот этого страдания. И второе. Готовность с помощью в присутствии другого человека исследовать внутренний механизм, как я поддерживаю, как я сохраняю, как я усиливаю это самое страдание. Как вы, наверное, уже ощущаете, это очень противная работа. Оба этих момента ужасно неприятны. Вся наша природа говорит нам, что, во-первых, не надо идти туда, где больно, а надо идти туда, где хорошо. Это первое, чему мы как-то обучаемся в жизни. Выбирать между хорошим и плохим, выбирать хорошее. Не есть гадость, а есть вкусное. Не устраиваться на гвоздях, а устраиваться на чем-то удобном. Не обжигать руки, а настраивать воду так, чтобы было приятно. А тут надо делать совершенно наоборот. Поэтому человеку очень сложно эти вещи делать в одиночку. Есть такие стойки, которые берут книжку «Практикум по гештальт-терапии» и проводят это все на себе. И много хорошего для себя обнаруживают. Но там, где есть настоящая какая-то сильная боль, туда таким способом не проберешься. Потому что наша система психики, система саморегуляции, система самосохранения в нужный момент выстроит такие барьеры, которые позволят обойти сильно болезненное травматическое место. Поэтому все-таки психотерапия – это не работа одного человека по самопознанию и самокакому-то укреплению, а работа двух людей. Клиент готов соприкоснуться со своей болью, а терапевт помогает ему сделать это переносимым. Каким образом терапевт помогает это сделать переносимым? Ну, с каждым человеком по-своему. С кем-то это пьё, я сочувствую ей, я предоставляю тоже себя для того, чтобы это можно было бы об этом позаботиться. Я не брошу тебя, если тебе станет слишком плохо, ты перестанешь соображать, я буду соображать за тебя. То есть один из вариантов, когда человек это помогает перенести ее. Другой вариант, когда терапевт помогает, человек впервые так сильно погружается переживания, то, правда, у него обычно нету хороших способов дозировать, что мы можем постепенно прикасаться к какому-то переживанию. Можно выбирать ту степень силы страдания, в котором это будет переносимо. И это тоже та работа, которая помогает делать терапию. Отрегулировать каким-то образом переносимость переживания для клиента, чтобы это сохраняло, поддерживало его какую-то целостность и сохранность. А вторая важная работа, которую делает терапевт, она немножко... То есть здесь понятно, что терапевт работает какими-то своими душевными, эмоциональными резонансами. Он не может быть равнодушен и отстранен. И это там, где терапевт затронут очень сильно содержанием процесса клиента. А есть еще вторая часть. Это та, где терапевт смотрит, чтобы клиент не ушел с нужной дорожки. Когда клиент, когда обнаруживаются какие-то сложившиеся уже привычные способы обходить болезненную тему, болезненное переживание, то терапевт может это заметить и обратить на это внимание. Не заставить клиента вернуться на нужную дорогу, а обратить его внимание на неосознанные механизмы избегания неприятных вещей. То есть это то, что называется обнаружением и прерыванием контакта. Когда клиент уходит от какого-то сложного, неприятного для себя переживания. Опять-таки, это не перевоспитание клиента, не заставление его вернись, а это просто обнаружение и возможность сделать этот выбор более осознанным и включить его в, как раз в систему регуляции переносимости и возможности обработать этот материал. Но это то, что требует от терапевта очень, не только чувствительности, но очень большой внимательности к тому, что, какие процессы, каким способом движется клиент. И от этого терапевт тоже устает. Не говоря уже о том, что терапевт должен там следить за временем, быть понятным. Это та работа, которую делает терапевт. Для клиента сотрудничество заканчивается в тот момент, когда время терапии закончилось. Клиент получает какой-то опыт, какое-то осознавание. Что-то, что было ему недоступным, становится теперь частью его картины мира. То, что было невозможно пережить, ассимилировать, становится более, приобретает какую-то форму, название, образ. Теперь клиент, когда это возникло, слово или образ, у клиента появляется возможность куда-то это разместить в своей картине себя или картине мира. Как-то он это... Как-то это происходит, и если это длительная терапия, то в следующий раз сотрудничество продолжается. А терапевт остается с некоторым, его работа продолжается. Вот это кажется, что терапевт поработал, и на этом все закончилось, тоже разошлись, пошел пить чай. На самом деле работа терапевта продолжается. Потому что задача терапевта тоже и обработать тот материал, который возник во время встречи с клиентом, во время сессии, и как бы вернуть себя в нулевое состояние. Поскольку терапевт тоже является человеком, тоже у него есть точно так же какие-то способы избегания неприятностей, и способы обхождения с слишком тревожными, слишком волнующими вещами, то задача терапевта после сессии тоже провести некоторую такую гигиеническую обработку. И иногда терапевт это может сделать сам при помощи какой-то книги, методики, посмотрев на себя в зеркало, 10 раз подпрыгнув или помыв руки, но если он по-настоящему гештальт-терапевт, он знает, что все равно про это надо с кем-нибудь поговорить. Потому что если это настоящая защита, то она так работает, что ты сам ее для себя не заметишь. И поэтому для терапевта существует такая тоже коллегиальная поддержка, которая называется супервизия. Слово супервизия, оно хотя и означает надсмотр или такое руководство сверху, но как-то в гештальт-терапии это все-таки стало больше такими более равными коллегиальными отношениями, но в которых основным фокусом является процесс терапевта. Так же, как в терапии, основным фокусом является процесс клиента, а терапевт его поддерживает, так и в супервизии основным фокусом является процесс терапевта, а супервизор его поддерживает. То есть задача супервизии – это восстановить целостность и устойчивость терапевта. То есть, терапевт должен быть такой упругий. Его что-то такое заколебало, но он, не теряя своей целостности, должен свою форму восстановить. И это, правда, касается особенно вот этих двух процессов. Это эмоциональная затронутость, то, что осталось каким-то собственным резонансом, то, что не разместилось в сессии, то, для чего не было хорошей формы для того, чтобы прожить, вернуть это в сессию. Это очень важная часть, потому что это касается действительно, это такая подсказка, ход как раз в ту сторону, где есть вот это секретное, таинственное, неоформленное переживание, где некоторая биомасса еще не приобрела форму зеленого человечка, или где хаос не стал еще приобретать форму какого-нибудь создания, когда переживание не обрело еще какое-то словесное выражение. То есть в сессии между клиентом и терапевтом возникло некоторое переживание, которое терапевт, может быть, внутри себя не смог назвать, найти для него жесты, найти для него способы предъявления. Ну и понятно, что для клиента не было для этого хорошей формы. И это очень важный такой дверка, как вот в «Алисе в стране чудес», в то место, где может быть как раз основная работа, основная задача, основная тревога клиента находится. Поэтому обратить внимание на те смутные чувства, которые остались у терапевта, или какие-то, может быть, мучительные чувства, которые остались у терапевта. Очень важная задача супервизии. Это то, что терапевт делает за пределами сессии, готовясь к следующей встрече. Причем это может быть даже потом не быть темой работы. Но то, что к этому есть доступ, то, что для этого есть слово или какая-то форма, может стать хорошей опорой для того, чтобы поддержать процесс дальше. И вторая линия, мне кажется, важная работа терапевта и супервизии, это вот то, что касается действительно чувствительности к процессу. Когда сам человек находится внутри процесса, то есть вот когда что-то начало происходить, когда, может быть, есть какая-то цель, а может быть, цель еще не ясна, когда человек ощущает там дефицит или какое-то препятствие, и ему нужно найти способ обхождения с этой такой фрустрирующей ситуацией, то сам человек больше сосредоточен на этом моменте. А задача терапевта – видеть весь процесс, с чего это все могло начаться и чем это может закончиться. То есть то, что любое переживание, оно включено процесс взаимодействия с окружающим миром, процесс осознавания, процесс роста. То, что все это некоторый такой постоянный момент изменения. Человек чувствует злость, и это становится для него важной фигурой. А для терапевта может быть видно, что эта злость – это разогрев, мобилизация для того, чтобы с кем-то сблизиться, и что-то сделать. То есть злость – это не последняя точка, а это только часть некоторого процесса. Человек чувствует, что ему надо с кем-то сблизиться, пойти, а терапевт тоже, может, знает или предполагает, что это часть, это сближение, часть какого-то близкого контакта, часть удовлетворения какой-то потребности или какого-то роста. Я думаю, что вот про это очень хорошо, может быть, чувствуют родители подростков, когда подростки очень упорно чего-то требуют, и если с ними застрять на обсуждение, там, какого цвета покрасить волосы или во сколько прийти домой, то можно легко вот увязнуть в этом конфликте и всех замучить. А если ты видишь, что это часть того, чтобы произвести впечатление или утвердить свою значимость, свой авторитет, то, глядишь, и диалог складывается. И вот поддержка и сила переживания, которая в этот момент есть, она, конечно, затягивает в то, чтобы вот, и вроде бы и идеология наша такая, вот исследовать все здесь и сейчас. Да, мы исследуем все здесь и сейчас, потому что это именно только так можно что-то осознавать. Но мы при этом имеем в виду, учитываем то, что это здесь и сейчас включено в какой-то большой непосредственный процесс. И это требует некоторых таких усилий. С одной стороны, вот видеть очевидное, что здесь происходит, а с другой стороны, предполагать, достраивать, сохранять чувствительность к тому, что происходит вот до и после, там и потом. Ну, в общем, как-то. И для этого тоже очень важна супервизия. Для того, чтобы поддерживать вот такое объемное зрение, такое вот одновременно можно было, то видишь то, что, ну, как бы, вот, кстати, игры, фигуру и фон. И для этого нужна поддержка супервизора. И супервизор тоже может наталкиваться на... Ну, вот это суть работы. А по дороге куча вещей, как с клиентом, так и с терапевтом, которые всячески мешают заниматься нормальной работой. Такие вещи, как самолюбие, которые мешают сделать этот шаг и заняться вот непосредственно работой. Или неуверенность, или там желание, чтобы там получить какое-то подтверждение, признание, оценку. То есть то, что не относится к супервизии, но ужасно важно в каком-то тоже контексте. То есть и супервизору для того, чтобы работать, приходится решать, тоже поддерживать способность терапевта заниматься своим делом. То есть по дороге, по ходу дела, это не самое главное, но это необходимо для того, чтобы можно было делом заниматься. Поддержать какую-то уверенность терапевта, интерес, его право рисковать, его право свободно что-то делать, право ошибаться. Это не то, что задача супервизора, но просто это необходимо сделать, чтобы потом можно было спокойно заниматься предметом работы. Это вот как те такие помехи, так же, как с клиентом, да? Вот. Суть работы – это осознавание того, как я мешаю себе жить, но по дороге нужно сделать много поддерживающих шагов для того, чтобы можно было спокойно этим заниматься. Так, ну сейчас я немножко, может, утрирую, но... Вот. И супервизор, который работает с терапевтом, он тоже оказывается таким образом затронут важными проблемами отношений, допустим, в коллегиальном пространстве. Для него тоже оказывается, он после такой работы может быть заряженной темой конкуренции, темой оценки и темой статуса профессии. Может быть, про это и не говорится напрямую, но это то, что присутствует как некоторый контекст, как некоторая такая фоновая часть жизни терапевта. И для супервизоров такой тогда тоже поддержкой, потому что супервизор тоже должен поддерживать свою какую-то целостность и непредвзятость. И это оказывается там, или собственная супервизия, или коллегиальные группы. Причем коллегиальные группы, мне кажется, лучше всего работают, в которых можно разместить и решить такие процессы. Ну, так же, как все равно и личная терапия, и личная супервизия. Таким образом, у нас получается такой вот замкнутый круговорот. взаимной поддержки и озадачивания. И каждый в этот... Она построена таким образом, что один человек говорит, что мне вот это важно, а другой соглашается, говорит, да, тебе это важно, я буду тебя в этом поддерживать. Это какая-то, мне кажется, базовая, общая такая вещь, которая... Мне кажется, что она очень важна для вообще развития, оказывается, сообщества, и то, как оно развивается, это, в общем, довольно уникальный такой, мне кажется, опыт, когда в ответ на послание «мне это важно», вот если мы берем какое-то конкурентное профессиональное сообщество, то там будет звучать «а мне важно другое», или «а у меня это получается лучше», или «давай я это у тебя заберу». Вот. Конечно, в нашем сообществе это тоже сохраняется, потому что мы все живые люди и живем все равно в социальном мире, и вопрос дележки ресурсов, он все равно остается. Но тем не менее, вот, пожалуй, это, не знаю, я думаю, что там всякие... Я не думаю, что это уникальное в истории человечества, я думаю, что бывали всякие хорошие сообщества, эксперименты, когда это было такой ведущей темой, но мне кажется, что у нас вот в плане какого-то профессионального сообщества это тоже очень хорошо встраивается. Мне хотелось бы тоже на это обратить ваше внимание, потому что иногда кажется, что все так сложно и непросто, но вот эта реакция «мне это важно, я тебя в этом поддержу», мне кажется, она такая не всегда, там, может быть, не буду всегда, но вот я готов это признать и этим заниматься, мне кажется, очень важная составляющая. Вот. Я бы на этом остановилась, и если у вас есть какие-то размышления и вопросы, вот я бы с удовольствием вас послушала. Какие шаги делает терапевт для того, чтобы клиент мог спокойно заниматься своими... Эти шаги связаны с переносимостью страха, с переносимостью стыда, с переносимостью амбивалентных переживаний. То есть то, что терапевт, допустим, легализует разные переживания, которые некрасивые или которые не оформлены как вполне достойное уважение и внимание, когда через свое отношение, через самопредъявление, когда терапевт проясняет какие-то проекции, говорит, что я не буду тебя наказывать, гнобить и как-то и гарантирую твою безопасность и конфиденциальность, то есть за счет вот профессиональных рамок. Когда терапевт помогает там и на телесном уровне, на эмоциональном удерживаться в противоречивых, амбивалентных переживаниях, что тебя не разорвет на кусочки, если ты будешь одновременно любить и ненавидеть. Мы можем смотреть, как в этом существовать. То есть терапевт поддерживает целостность эмоциональную, социальную, телесную клиента для того, чтобы можно было заниматься вот в этой зоне неопределенности, можно было бы потом исследовать и свободно как-то двигаться. Илья, я ответила на ваш вопрос?
Спасибо большое. Ну, у меня тут как бы интерес был в том, что очень интересно пощупать всю вот эту штуку, то есть все, что непосредственно не связано с процессом, клиент осознает, а терапевт, как-то ведет его. Мне ценен этот ответ, спасибо. На самом деле, интересно прям все вот даже маленькие мелочи, из вашего опыта, вы многое сказали. Спасибо.
Спасибо. Ну что, больше вопросов нет, да?
Можно еще вопрос, Наталья?
Да.
Если вы могли бы поделиться, какими техниками вы пользуетесь для того, чтобы себя возвращать в нулевое состояние?
Я?
Это не секрет, да.
Ну, у меня скорее такие бытовые. У меня, поскольку точка отсчета, наверное, связанная как-то в основном с семьей, с детьми, с домом, то я скорее вот через какие-то хозяйственные бытовые действия себя обнаруживаю. Там вот пошел печку потопить, сразу понятно, где какие-то... Вот. Ну, а так вот мне цигун очень нравится, очень хорошая такая техника, которая позволяет, если есть много, достаточно много времени, хорошая. Стихи мне нравятся, поэзия тоже вот через... Это тоже такая форма медитации, когда читаешь стихи или пишешь стихи, там тоже через это что-то резонирует. Ну и все, что я перечислила тоже, и терапия, и супервизия, и коллегиальные вещи. Но если вот так вот по-быстрому для себя, то вот эти вещи.
Спасибо большое.
Спасибо. Ну что, мы можем остановиться.